Всем большой привет! За эту неделю я безумно по вам соскучилась, и сегодня я подготовила для вас интересный выпуск с идеей обсудить control фриков. Необычный термин, и сама я его не так давно узнала, но само понимание гиперконтроля я знала давно. И недавно вот узнала, что еще их называют control фриком. Вообще этот термин ввели в 1960 году. Этот термин обозначает стремление конкретного человека к контролю и помешательствам на управление всех и всем. Любой контрол-фрик — это в какой-то степени очень тревожный перфекционист. Тревожится он абсолютно по разным причинам, и у каждого такого человека она своя. А мотивация этих действий у всех одна — сделать все в лучшем виде. Как понять, что перед тобой контрол-фрик? Или как понять, что контрол-фрик — это вы? У него всегда стремление быть первым, абсолютная зависимость участвовать во всем, так как есть стойкое ощущение, что без собственного участия все вокруг развалится. Всегда повышенная тревога, так как есть большой страх неудач. В основном тревога как раз возникает из-за предполагаемой опасности, то есть страха. Неумение делегировать какие-либо задачи и оставлять что-либо вне своего внимания. Иногда маниакальное влечение контролировать все и даже неконтролируемое. Я даже видела, как люди пользовались оберегами для контроля над ситуацией, чтобы такси быстрее приехало, чтобы светофоры все зеленые были. Такой человек будет верить в подобные обереги и искать возможности взять контроль над всем вокруг. Трудоголизм и постоянное напряжение. Здесь работа как предмет для снятия той внутренней тревожности. Зачастую такие люди снимают внутреннее напряжение за счет того, что они много-много работают, то есть перерабатывают свою психологическую энергию, которая выделяется из этого состояния. О вмешательстве в жизнь других людей мы уже косвенно поговорили, но я решила дополнить, что такие люди очень любят советовать, что-то рекомендовать. Им это очень важно. Не потому, что вы не справляетесь, а потому, что им так легче себя ощущать важным и контролирующим. Они переживают и стараются так уберечь и вас, и свои волнения. Повышенная критика ко всему и к себе тоже. Если выходит вдруг какая-то ошибка или какое-то неправильное действие, то контрол-фрик мимо этого явно не пройдет. Также их можно легко распознать по неумению расслабляться и неумением воспринимать критику со стороны, а также чужое мнение. Истинный контрол-фрик не даст места на пьедестале кому-то, чье мнение выше и чье место в мире влиятельное. Они будут бороться до конца, соперничать и критиковать вдвойне таких людей. Вопрос: а зачем вообще им все это? Откуда столько интереса ко всем? Неужели нельзя заняться собой, своими делами и самостоятельно как-то функционировать? И не лезть куда-то постоянно. Такое поведение начинается с того, что когда подобный человек ничего не контролирует и ни на что не влияет, то он чувствует себя очень плохо, неуютно и несостоятельно. И все это продиктовано фобиями. Последующей тревогой из-за страхов, возможно, в большинстве случаев подобная привычка поведения начинается с тотального родительского контроля из детства. Поэтому очень важно, если контрол-фрик не вы, а ваш близкий человек, то не обижайтесь и старайтесь к этому спокойнее относиться. Прежде всего, старайтесь сохранять свое спокойствие. Зачастую подобные люди не хотят сделать вам плохо и действуют так далеко не из-за того, что вы не можете что-либо сделать самостоятельно. Поэтому я вас очень прошу, старайтесь проявлять к таким людям дружелюбие, тем самым как бы показывая, что его мнение вам важно, и вы это мнение уважаете, а также понимаете, почему он так себя ведет и так опасается за все вокруг. Не проявляя к таким людям понимания и уважения, а наоборот пытаясь их остановить или оспорить, вы еще сильнее будете заводить такого человека. И наоборот, успокойте, если дадите понять, что «да, я тебя вижу, я тебя слышу и я тебя понимаю, все хорошо». Так контрол-фрик немного ослабит свой натиск. Давайте чуть-чуть спустимся к глубинному пониманию о тех, кто любит все контролировать. Конечно, с самого начала мы обсудим то, что такие люди вполне могут быть весьма успешными. Повышенное трудолюбие, контроль всех ошибок, контроль даже того и тех, кого контролировать они по рабочей инструкции не должны. И все из лучших побуждений сделать идеально. Однако при близком и тесном общении легко заметить, что такие люди несчастны. Вообще важно понимать, что чем больше кто-то иррационально себя ведет, тут я имею в виду острые взгляды на определенную тему, желание всех контролировать, повышенная критика, проявляемая критика и подобное режущее глаза проявление – все это из-за того, что где-то у человека закрадывается его болезненный мотив. Лично я твердо считаю и работаю со своими пациентами и самостоятельно с собой. Работаю над тем, чтобы спокойно относиться к большинству вещей. Чем сложнее человека вывести из себя и чем сложнее его увидеть в состоянии неравновесия, тем больше мы имеем возможность рассмотреть ту потребность человека в психотерапии или в терапии психоанализа для более пытливых и любознательных. Я объясню, почему. Понимаете, когда вы легко мыслите и хорошо себя показываете в критических ситуациях, тогда вы рациональнее действуете. А когда человека легко увидеть в неуравновешенном состоянии, в сильном напряжении, то можно заметить много иррациональных действий, которые не делают хорошо ему, а также не делают хорошо окружающим. И мы вследствие иррациональных решений видим как раз такие постпроявления. Даже гиперконтроль — это следствие какой-то неразрешенной ситуации, пережитого опыта. И та самая ситуация влияет на человека, тем самым человек постоянно убегает от повторения того опыта. И чтобы предотвратить его повторение, чтобы не пережить тот момент снова, человек каждый раз пытается спасти себя тем, что все контролирует, и как мы обсуждали, контролирует даже то, что не может контролировать. Со стороны могут такие люди казаться высокомерными, и это понятно почему. Они не слушают почти что других людей, везде назойливо вставляют свое «я» и советы с рекомендациями еще раз дают. Согласитесь, что когда много пространства занимает человек, и когда он пытается вам сказать, что все вы делаете не так, а надо вот так, то это раздражает как минимум. Но на самом деле такие люди нуждаются в еще большей поддержке, еще большем понимании. Понимаете, тут очень много чувств замешано. И чувство отчаяния, чувство беспомощности, уязвимость. Зачастую тут есть мотивы, чтобы такого человека заметили и не оставили в тени. Не забыли его. Также он хочет показаться более состоятельным. Делает и трудится больше лишь потому, что хочет казаться сильным и не показывать свою сильную зависимость от всех. А также старается возвысить себя и быть лидером, лишь потому, что боится быть уязвимым. Когда тебя больше видно и слышно, все думают, что ты сильный, яркий, можешь многое сделать. А на самом деле могут быть и такие совсем не сильной стороны мотивы. И такие люди, правда, сильно-сильно переживают из-за всего и боятся оставаться наедине. Потому что мысли и чувства съедают все внутри и остается лишь очень громкая пустота, от которой хочется так сильно убежать во что-то. И убежать в основном это и есть работа, труд и яркое выражение себя. Самое в этом интересное, что на первый взгляд мы видим такого сильного, яркого, уверенного человека, а внутри у такого человека может быть совсем иное состояние. В зависимости от фобий и пережитого опыта, контрол-фрики могут быть абсолютно разными. Это и зависимые личности, нарциссы, истеричные личности, личности с параноидальным расстройством, обсессивно-компульсивные личности. Мотивы у всех могут тоже разниться. Допустим, нарциссы находятся в погоне за самоутверждением. Нарциссам важно знать о их величии. Им важно понимать, что они лучшие, и чтобы не вступить в свой главный страх, где все вдруг узнают о их слабостях и недостатках, они провоцируют в себе такое поведение. А зависимые личности, наоборот, стремятся быть всем для кого-то, чтобы о них не забыли и не бросили. Они просто пытаются вызвать всеми способами, чтобы в них нуждались, а также от них зависели. Так они будут чувствовать себя более защищенно, даже в созданной созависимости. Ведь любить просто так не могут, нужны всегда какие-либо обстоятельства. Однако не стоит так быстро ставить себе или кому-то другому диагноз. Такого помешательства на контроле бывает с людьми без подобных диагнозов, а просто есть определенная склонность все контролировать. Я вообще считаю, что есть большая важность в том, чтобы найти первопричину. Хотя не все психологи это любят, говоря, что это не имеет никакого значения, и можно просто переучиться и жить по-другому. Я считаю, что важно найти те ситуации, с которых все началось и впоследствии продолжалось. Это интересно, во-первых, и анализировать, и осознавать, а потом уже понимать. Так, сейчас меня триггерит, и я начинаю делать это. А делать это означает, что ведет себя иррациональным способом, которое ни самому человеку не делает хорошо, ни его близким и окружающим людям. Давайте поговорим про то желание все контролировать. Чем же оно может быть вызвано? Как правило, корень проблемы гиперконтроля кроется и в детстве, и во взрослом возрасте. То есть такое поведение может сформироваться вообще в любой период жизни. К основным первопричинам, ситуациям формирования подобного поведения относятся болезненная и небезопасная привязанность, систематическое отвергание человека или кто-то мог делать вид, что его, этого человека, не существует, период острой критики в сторону человека или физического насилия, постоянно внутреннее или внешнее сравнение, то есть или кто-то со стороны сравнивал человека с кем-то, или сам человек себя сравнивал в пользу своей неидеальности. И самое распространенное, когда мы видим это в острой форме, то самое контролирующее поведение — это может быть дело в семье, где ребенок не по своей инициативе быстро был вынужден стать взрослым. Такое часто можно увидеть в семье алкоголиков. У меня, кстати, про это было первое видео на YouTube. Но не обязательно родиться в семье алкоголиков, чтобы стать гиперконтролирующим. Возможно, родиться в семье неответственных родителей, где ребенок, как бы выживая, должен был сам себя воспитывать и, тем более, еще вдобавок нянчиться со своими родителями, смотреть за безопасностью, считывать по мимике лица настроение родителей, потому что это зачастую прямая угроза. То есть вечно нужно предугадывать настроение и поведение, чтобы и себя обезопасить, и самих родителей. Поэтому в основном таким людям нужно пройти через болезненный опыт, и чем острее этот самый болезненный опыт был, тем ярче проявляется впоследствии контролирующее поведение. И это основные причины рождения контрол-фриков. И мы сейчас плавно будем переходить к теме решения этого вопроса. Что же делать, если такое поведение свойственно вам? Самое начало в пути с избавлением от гиперконтроля заключается в том, чтобы его осознавать и замечать, в каких ситуациях вы рветесь все контролировать. Важно стараться чуть-чуть себя затормаживать и осознавать. Так, я сейчас начинаю контролировать. Что случилось? Что я чувствую? Для чего этот контроль мне на данный момент нужен? Что будет, если я не буду контролировать ситуацию? И фантазировать, можно даже гипертрофировать свои результаты до момента, пока станет смешно. И вы поймете, что идея контроля не такая уж идеальна, как кажется с первого взгляда. И потихоньку, начиная распутывать этот клубок, мы продолжаем еще осознавать ситуацию и погружаться в нее, а также анализировать свои чувства и мысли. Затем, когда вы научились уже отлавливать и анализировать, вы начинаете думать так: а на что я хочу это поменять? Если я не буду контролировать, то что я буду делать вместо этого? Допустим, я контролирую ситуацию из-за того, что систематически подвергалась опасности со стороны определенного человека. Теперь я понимаю, что мое поведение контроля достает из меня все силы, и также, когда я всю ответственность у других забираю, то я автоматически взваливаю все на себя, и мне чертовски сложно. Да, я хочу себя обезопасить, предугадать чьи-то действия. И вместо того, чтобы это делать, я понимаю, что на данный момент я в безопасной обстановке, и я сделала все, чтобы от этого человека держаться подальше. Сейчас я хочу наконец-то расслабиться. И вместо того, чтобы брать ответственность за выполнение определенной задачи, я сделаю все, что должна выполнить, и передам все следующему человеку. А следующий человек будет заниматься своей работой, которая ко мне никакого отношения не имеет. А я с чувством выполненного долга иду и занимаюсь своими делами, не думая о том, что я властелин какой-либо ситуации. Ничто мне не угрожает, и я наконец-то могу расслабиться и заняться собой. Проще говоря, я меняю свой тотальный контроль на расслабление, делаю свои дела и переключаюсь на другие дела. Я не взваливаю на себя больше, чем я должна сделать. Я не стараюсь прочитать других людей. И это будет здорово, все будут заниматься своим делом, а я не буду бежать и пытаться делать все за всех. И постепенно, не сразу будет получаться, но постепенно, разматывая все свое поведение контрол-фрика, меняться в другую сторону. А будет вообще классно, если вы по этому поводу заведете блокнот, и там будете описывать те ситуации и делать выводы. Такой дневник самоанализа. Очень здорово работает, но жаль, что многие его недооценивают и не хотят этим заниматься. Я, например, часто в своих проблемных моментах начинаю заводить блокнот по определенной ситуации, которая меня тревожит, и начинаю выписывать все, что я думаю, что я хочу с этим делать и разбираю. Ведь мысли, они часто теряются, а тут и записи есть, и к психологу всегда подготовленным приходишь. В общем, круто. Если будет интересно про этот дневник и записи послушать мой подкаст, то обязательно напишите мне об этом, и я подробно вам опишу, что и как делать, и что там вообще писать. А мы пойдем дальше к середине пути избавления от внутреннего контрол-фрика. Что всегда вообще такие люди нарушают? Конечно, это чужие границы. Не потому, что все такие плохие, эти контрол-фрики, а потому, что у них у самих нет этих границ. Поэтому важно их расставить, распределить, так сказать, обязанности. К примеру, я имею много интересных хобби. И раньше я взваливала на себя все и хотела помочь другим. Но сейчас не другие в приоритете, а я. Что мне нравится? Что не нравится? Как я могу себя получше узнать? И вообще лучше переключить локус контроля с внешней обстановки во внутреннюю. Не делать все за всех. Говорить «я не буду». Я все свое сделала, я пойду своими другими делами заниматься. И тут еще одна глобальная проблема решается. Люди, которые постоянно вмешиваются во что-то, категорически не знают себя и боятся оказаться в пустоте. Я предлагаю эту самую пустоту развить и заполнить. Познакомиться с собой поближе, обратить в конце концов внимание на себя. И в завершении этого пути избавления от внутреннего контрол-фрика заключается в том, что нужно обзавестись философским стилем мышления, понять две важные и фундаментальные вещи. Первое. Не все можно и нужно контролировать, а второе. Все люди вполне могут сами за себя что-то решить, и совсем не нужно играть в создателя. Потому что банально это проявление неуважения к другим людям, так как всеми контролирующими действиями другому человеку показывают его несостоятельность. Все вокруг взрослые, поэтому можно успокоиться. В завершение этого я хочу пожелать вам больше расслабления в жизни и больше осознанности. Иногда ее так не хватает, чтобы не сливать в очередной раз кучу своей психической энергии в никуда. А также важно все-таки с собой знакомиться. Всем пока-пока и до новых встреч!